Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Сообщение последних минут. Более 3 миллионов тестов на выявление коронавируса проведено в России. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на ковид находится 183 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За последние сутки в стране провели 139 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе. Еще 349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Это данные оперштаба, а общее число выздоровевших 3524. В Казахстане до 11 мая продлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Решение принял президент Касым-Жомарт Токаев с учетом эпидситуации в стране и на основании предложения Государственной комиссии экспертов. При этом с 1 мая разрешат авиарейсы между Нур-Султаном и Алматой. В стране подтверждено более 2700 случаев с ковид, 25 из них с летальным исходом. Ранее Токаев продлил до 1 мая режим ЧП, который действует с 16 марта. Более 80 россиян вывозным рейсом эгейских авиалиний вернутся сегодня в Москву из Греции. Прилет в аэропорт Шереметьево ожидается в 12:40 по Москве. Обратным рейсом самолет доставит часть греков из России, которые хотят вернуться на родину. В аэропорту находится группа сотрудников посольства. Они помогают россиянам. В списке более 80 человек из разных регионов страны. Со своими жителями местные власти пришлют транспорт. По данным сайта «Стоп коронавирус», сегодня в России вернутся на родину вывозными рейсами из Индии, Таиланда, Армении и Вьетнама. В Минздраве Украины назвали условия быстрого снятия карантинных ограничений. В случае стремительного снижения заразившихся, страна может с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый, заявил главный санитарный врач Виктор Лешко. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль обнародовал план правительства по выходу с карантина. Он предусматривает 5 этапов и может стартовать уже с 11 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке. Войска противовоздушной обороны Дамаска отразили ночной ракетный обстрел. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение. Стрельба велась в воздушном пространстве в окрестностях сирийской столицы. По неподтвержденной информации, удар из Ливана нанесла армия обороны Израиля. Информация о пострадавших или разрушений пока нет. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал инцидент со своим заместителем, которого накануне задержали патрульные полицейские. Сегодня все будет оформлено документально, решение принято. Следующий выпуск менее чем через полчаса на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Покорители.
Здравствуйте, меня зовут Александр Пасюта, это «Покорители» на радио «Спутник». У нас в гостях этнограф, участник многочисленных экспедиций, сотрудник музея кочевой культуры и автор фильмов о жизни кочевников Егор Староверов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что большинство наших слушателей сильно удивились вот сейчас, в этот момент, когда услышали, что в нашем мире, который стремительно глобализируется, есть еще кочевники, настоящие кочевники. И самое главное, что их нужно как-то изучать. Вот расскажите об этом. Как много вообще кочевых племен осталось в мире и зачем их нужно изучать?
Ну, кочевых племен осталось и кочевых народов весьма многочисленных осталось на Земле еще очень много. Есть и в Средней Азии кочевники, и на Крайнем Севере, и в Африке, и в Южной и в Северной Америке. И, конечно, да, современному человеку, городскому человеку, очень трудно представить, что где-то до сих пор живут люди в юртах, пасут какие-то стада, то есть это что-то такое...
Перемещаются
и, да, все время переезжают с места на место.
Кочевники, они об этом.
Это что-то такое, да. Обычно, когда людям говоришь о кочевниках, все вспоминают что-то там про 13 век и монгольское нашествие. А кочевники — это современные народы, живущие в наше время, сохраняющие свой традиционный образ жизни. И вот этим они особенно интересны, особенно ценны, что в наше время, в век глобализации, они продолжают хранить свою культуру, свою очень древнюю культуру.
Давайте сразу скажем, что, в принципе, они не так далеки от мира, как может показаться. То есть у них есть, например, связи, у них есть мобильные телефоны.
Конечно,
какие
конечно.
Они? Вот опишите такой портрет, дайте в среднем.
Ну, пожалуйста,
такой.
Например, вы приезжаете в Монголию и, согласно древним монгольским законам гостеприимства, можете зайти в любую юрту. Вас обязательно примут, вас обязательно напоят чаем, вас примут как дорогого гостя. Вы входите в юрту. Что вы видите? В юрте висит лампочка электрическая. Стоит телевизор, плазменная панель. Перед юртой, пожалуйста, солнечная батарея, спутниковая тарелка. Мобильные телефоны есть, ноутбуки есть, машины, мотоциклы. То есть все блага современной цивилизации у них есть. Они пользуются всеми достижениями современной техники. Но при этом сохраняют свой древний традиционный образ жизни.
У них сохраняется быт, есть какие-то ремесла. Ну, мы сейчас об этом поговорим.
Конечно,
я
конечно.
Просто хочу, сказать, что вот почему они кочевники,
По-прежнему главное занятие кочевников — это скотоводство, разведение животных. То есть кочевник кочует для того, чтобы пасти свои стада, чтобы всегда под ногами у его животных была еда, чтобы у оленей на крайнем севере был ягель, чтобы у коз, овец, коров под ногами была трава. Чтобы было чего животным кушать.
Один из фильмов, где вы были автором, его можно посмотреть в Ютьюбе, я это сделал, мне очень понравилось, называется «Шахсивены», он о кочевниках, которые живут на территории Ирана. Возникает вопрос, почему вы решили изучить, посмотреть, как живут, и снять фильм именно об этих людях, именно об этой группе?
Ну, вообще, про Иран мы задумывались давно. Мы знали, что в Иране живет почти 20 разных кочевых народов, кочевых племен. Но долгое время не доходили руки, пока наш хороший друг Александр Федоров, фотограф, путешественник, журналист, не поехал в Иран. И после своего первого путешествия он приезжал к нам в гости, показывал фотографии своего путешествия. Да, в музей. И показал фотографии жилищ шахсивенов. Эти жилища оказались принципиально отличными от всего, что мы видели до сих пор. Это такая сфера.
Вы их называете даже где-то там инопланетные тарелки.
Действительно космическая станция совершенно. И вот эти жилища нас очень заинтересовали. Мы начали искать информацию о народе, который живет в этих жилищах. Мы нашли, что это народ шахсивены. Но какой-то свежей информации о шахсивенах раздобыть не удалось, потому что Иран довольно закрытая страна. И все, что нам удалось найти, это было две книги на фарси, написанных в первой половине 20 века. Одна книга на английском языке в середине 20 века и небольшой ролик 15-минутный конца 70-х годов. Вот все, что удалось нам накопать о шахсивенах. Как они живут сейчас? Сохраняют ли они свой традиционный образ жизни? Ничего, никакой информации. И мы поехали к шахсивенам просто вот буквально пальцем в Google карты. То есть вот серьезно, мы открыли Google карты, мы знали, что они летом стоят вокруг горы Сабалан. И мы на Google картах стали разглядывать гору Сабалан и обнаружили, что вот вокруг горы вытоптанная земля, такие места и кружочки такие маленькие, жилища. И вот так вот поехали.
То есть, в принципе, вы могли их и не найти.
Запросто такое могло случиться.
Вас постигла большая удача, что вы, в общем-то, нашли их, они вас приютили. И...
Да,
вот смотрите, у меня следующий вопрос о том, конечно же, как проходили съемки. И чтобы набрать материал, нужно обязательно пожить у этих людей, пообщаться, расположить их себе. Мне кажется, это очевидным, но все-таки расскажите, вот как это было у вас, как можно договариваться с ними.
Ну, это вообще принцип нашей работы в экспедициях, работы нашего музея. Это то, что называется принцип включенного наблюдения. Когда исследователь-этнограф приезжает к исследуемому народу и живет с ними месяц, полтора месяца, два месяца, стараясь погрузиться в культуру этого народа, в их жизнь, задавая в основном всякие дурацкие вопросы, а это что такое, а это зачем, а почему так, а не эдак. И такой подход дает возможность действительно показать изнутри жизнь народа.
Этот вопрос возник у меня, когда я смотрел фильмы, и сейчас, я думаю, он возникает у людей, которые нас слушают. А как обстоят дела с языком? Я в фильме это обратил внимание. Язык, конечно же, вы не знаете, а информацию получить нужно. Вот как это происходит?
Мы находим проводников, находим переводчиков, людей, которые готовы с нами ездить, готовы с нами пожить у кочевников и готовы работать переводчиками. Вот в Иране у нас был замечательный такой Бахи Сарай, прекрасно говорил на английском языке, нам все переводил.
Вы, когда находитесь внутри, вы ставите перед собой какие-то задачи, вот мы хотим узнать вот это и вот это, а потом что-то меняется, вы узнаете совершенно другое, и меняется сам фильм.
Конечно.
То есть вот как бы сценарий меняется.
Конечно.
В зависимости от того, что...
Это всегда... такой процесс непредсказуемый.
Расскажите, какой процесс, едем... какой момент повернул, например, сценарий и ваше представление об этих группах?
Ну вот, вот если говорить
интересное.
Именно о Шахсе Венах, то да. тут нам совершенно случайно удалось найти ответ на историческую загадку, которую мы искали много лет. Загадку кочевой монгольской юрты, походной монгольской юрты. Дело в том, что известно, что в 13-14 веке во времена великих монгольских завоеваний, у монголов были такие юрты, которые они перевозили целиком, прям не разбирая, на огромных телегах. Сохранились в Улан-Баторе, в археологическом музее, есть находки, ступицы колес огромного размера от этих телег. Но загадка заключалась в том, что если взять современную юрту и попытаться ее целиком куда-то на телеге увезти, то она развалится, она не приспособлена для этого. И когда мы приехали к шахсевенам, мы стали расспрашивать их об их происхождении. Жители одного из кланов шахсевенских, клана Тыргышлу, рассказали нам, что их далекие предки пришли в эти земли, в северо-западный Иран, вместе с войсками Чингисхана. И великий хан пожаловал за преданность в боях их предкам вот эти земли. Они сняли свои походные юрты с телег и с тех пор здесь живут. И вот оказалось, что вот этот самый Алацик, вот это вот сферическое шахсевенское жилище, это и есть та самая походная юрта монголов, потому что он устроен так, что он притянут к земле, в центре него находится веревка, и, пожалуйста, вы ставите алацик на телегу, притягиваете его веревкой и везете куда надо. Он не развалится. И это, конечно, в корне изменило...
Это было ваше открытие.
Да, это было для нас совершенно неожиданное открытие, находка, которую мы не ожидали сделать там, в Иране. Мы искали ее в монгольских степях, а она таилась в иранских пустынях.
Егор, давайте тогда поговорим вообще о других кочевниках, в гостях, у которых вы побывали, где вы жили. И давайте сразу тогда скажем о тех фильмах, которые нельзя посмотреть в Ютьюбе, но они есть, вы их сняли, и им тоже уделим время.
С удовольствием, да. Я снимал фильмы о трех народах. Я работал с цыганами. Очень интересная была экспедиция в Восточной Европе, в Болгарии, в Сербии, в Румынии.
Вот, мы же кажется, жили... там их
да,
можно
конечно,
хорошо
там
посмотреть.
Самая большая плотность mm-hmm. населения цыган, и там очень сохранная культура цыган. Мы жили в цыганских таборах, мы жили в цыганских деревнях. Это было очень интересно, очень ярко, очень весело. Это были бесконечные песни, бесконечные танцы.
Ну, предвосхищаю вопрос слушателей, наверное, что как вот цыгане, у нас все-таки стереотипы очень мощные как раз в отношении этой группы этнической.
Да, конечно.
Вот как они воспринимали, как было ли это безопасно?
Это было абсолютно безопасно. Вот я могу это с уверенностью сказать. Потому что мы приезжали к цыганам, и мы честно рассказывали, что мы ученые из музея кочевой культуры, мы привозили фотографии нашего музея, привозили фотографии из наших предыдущих экспедиций, мы объясняли, зачем мы приехали, чего мы хотим. Вот. И довольно быстро мы становились друзьями с вот цыганами в таборе. То есть все уже в какой-то момент дошло до того, что мы в Румынии под городом Сигишоара жили в одном цыганском таборе, и нам нужно было в какой-то момент съездить в Сигишоару на там субботний базар посмотреть. Но нам что-то стало лень сворачивать палатки. И мы ребятам из нашего табора говорим: ребят, слушайте, приглядите за нашими вещами, пожалуйста, мы вот там на день в город смотаемся. А у нас там, понятно, у нас там техника, камеры, ноутбуки лежат. Ничего не пропало. Потому что мы уже стали для них своими, мы стали друзьями и чувствовали себя в полной безопасности.
Этот фильм готов уже?
Он, да, вот про цыган фильмы два было, два фильма по 26 минут на телевидении, вот, но, к сожалению, поскольку они принадлежат телеканалу, посмотреть их в свободном доступе сейчас
какие
нет
вы лично сделали открытия после вот этой экспедиции?
Открытия о цыганах? Ну, вообще, честно признаюсь, я ехал тоже, конечно, вот полный тех стереотипов, которые вообще у нас распространены. О цыганах я думал о том, куда я буду прятать деньги, мобильный телефон. И вот это, пожалуй, было для меня самым большим открытием, что цыгане очень открытый народ. И если ты приходишь к ним с открытой душой, то
ну, в общем,
они
как и везде. Если ты к людям идешь открыто,
конечно,
в принципе, это человек это почувствует.
Да,
и
да.
Это залог успеха. Хорошая, удачная коммуникация.
Ни разу у нас вообще за 15 лет существования нашего музея не было такого, чтобы нас выгнали. Вот мы приезжаем к людям, да, к кочевникам, мы к ним как снег на голову сваливаемся.
Хорошо, ваш любимый момент в этом фильме. Ваш любимый момент.
В цыганском фильме? Трудно выбрать. Ну, пожалуй, про гадание. Мы, конечно, очень много общались с разными цыганскими гадалками, и нам было очень интересно изучить эту сторону цыганской жизни. И там, конечно, очень интересные есть кадры гадания. У каждой цыганки свой способ гадания, у каждой цыганки свой стиль гадания. Гадать можно на чем угодно. На картах, на руке, на кофейной гуще, на веревочках, волосочках, камушках, монетках, иконках, на дорожной пыли. Это шоу. Каждый раз. И каждый раз оно разное.
Вы сказали, еще у вас есть один фильм. Расскажите, что это была за экспедиция?
Это фильм о морских кочевниках, так называемых морских цыганах. Хотя к сухопутным цыганам они, на самом деле, этнически никакого отношения не имеют. Их назвали морскими цыганами просто за то, что они ведут кочевой образ жизни. Это народы, которые живут в Юго-Восточной Азии, занимаются всякими морскими промыслами, охотятся на морских животных, ловят рыбу, собирают съедобные водоросли, моллюсков всяких. И эти народы очень интересны тем, что они сохранили до наших дней, по сути дела, самый древний вообще образ жизни человека. Это образ жизни охотников и собирателей. Это вот тот этап развития человеческой цивилизации, когда человек еще ничего не выращивал, никого не пас. Он просто ходил, охотился, ловил рыбку, собирал какие-то дары природы и этим жил. И вот это люди, которые сохранили вот этот древнейший образ жизни человека до наших дней. Это, конечно, очень интересно. По-прежнему они живут, большую часть времени они проводят в море. То есть целая семья может несколько месяцев жить на большом кабанге. Это такой плавучий дом. Там 8-10 человек может жить, комфортабельно размещаться. Там есть все необходимое. И они ходят по морю, ловят рыбу, что-то сами съедают, что-то продают окрестным народам, и этим живут.
Я правильно понимаю, что это в том числе и те люди, которых можно увидеть на плавучих базарах? Вот они знаменитые плавучие базары в Юго-Восточной Азии.
Да.
То есть
да.
Они, наверное, что-то
конечно,
приезжают туда продавать
и так,
таким образом коммуницируют, в общем-то, с другим миром.
Да, вообще они довольно неплохо включены в современную экономику, и улов морских кочевников уходит на продажу на рынке Таиланда, Малайзии, Сингапура и даже Японии. Хотя, казалось бы, да, где там вот Мьянма, где Индонезия, а где Япония. Тем не менее, доходят торговые шхуны морских кочевников, доходят с рыбой туда, там сбывают ее.
Вам лично и вообще исследователю, который едет в такие экспедиции, удается чему-то научиться наверняка какой-то мудрости, какой-то премудрости. Вот каким вы возвращаетесь после этих экспедиций? Чему они вас учат?
Это каждый раз по-разному. Это каждый раз тоже что-то новое для меня, что-то неожиданное для меня. И это очень сильно зависит от того народа, к которому мы ездили. То есть вот экспедиция к цыганам, я из нее вернулся, приплясывая какой-то такой энергией, цыгане зарядили каким-то таким жизнелюбием, жизнерадостностью. Когда мы работали на Тибете, это совершенно другая культура. Тибетские кочевники, народ Дрогпа. Я вернулся оттуда, не сказать просветленным, но взгляд на жизнь, на многие вещи в мире у меня очень сильно поменялся. Работали в Африке, например, с масаями. Это совсем другая тоже история, совершенно другой образ жизни, совершенно другая культура. И тоже есть чему у них поучиться в плане, я бы сказал, какого-то такого патриотизма, любви к своей родине, к своему образу жизни. Для них важно сохранять свой традиционный образ жизни. То есть у каждого народа есть чему поучиться.
Егор, на ваш взгляд, почему эти люди, наверняка живут они не очень просто, и можно проще попробовать, по крайней мере, почему они не меняют свой образ жизни, не идут в города, не пытаются осесть?
Для них важно сохранять образ жизни своих предков. Они об этом открыто говорят, что эта родина — это моя родина, это родина моих отцов. И пусть эта родина — это бескрайняя заснеженная тундра, где зимой минус 50, полярная ночь, но это их родина, и они хотят там жить, они хотят жить.
Существует, хорошо, существует ли в племенах, среди, может быть, в каких-то определенных, жесткая традиционная установка, что ребенок, подросток должен остаться и продолжить дело родителей?
Нет.
Или это все добровольно происходит?
Это совершенно добровольно. Ни у одного народа нет такого, что вот ты родился в чуме и кочуй до старости. Нет, пожалуйста. Современные там те же оленеводы стараются дать своим детям хорошее образование, чтобы у ребенка была возможность при желании уехать в город, поступить в вуз, если он захочет. А не хочешь? Пожалуйста, оставайся в тундре, в чуме, паси стада. Это добровольный выбор каждого человека. Но очень многие действительно остаются сохранять свой традиционный образ жизни. То есть случаются практически постоянно такие истории, что, например, мальчишки, там, 12-15 лет, сбегают из интернатов, из поселка, потому что они не хотят жить этой жизнью. Они хотят жить своей традиционной жизнью.
Давайте о музее поговорим. Что это за музей такой кочевой культуры? И чем он отличается от других? Где находится? И что там делаете вы?
Да, наш музей, музей кочевой культуры, находится в 10 минутах ходьбы от метро «Авиамоторная». И в нем собраны жилища разных кочевых народов, уже больше 20 штук. Это настоящие жилища, привезенные нами из экспедиций.
А вот, кстати, у меня был такой вопрос. Вы наверняка же привозите что-то
конечно,
из экспедиции.
Конечно, конечно. Мало того, что мы привозим жилища, мы привозим...
там настоящие, прям живые
конечно,
экспонаты.
Конечно, да, настоящие юрты, настоящие шатры, настоящие чумы. И внутри каждого жилища у нас собрана коллекция предметов, посвященных культуре этого народа. Костюмы, какие-то предметы быта, посуда, музыкальные инструменты, религиозные предметы. И когда ты входишь в жилище, у тебя создается ощущение, что ты попал в гости к кочевникам, что вот хозяева там буквально минуту назад вышли по делам, и все это настоящие вещи. Вот это действительно один из важных принципов нашего музея. При этом еще один очень важный принцип нашего музея – это то, что у нас музей живой. У нас не то, что все убрано за стекло под сигнализацией, а все вещи мы даем потрогать. Мы наряжаем людей в национальные костюмы, мы играем на музыкальных инструментах, давая возможность нашим гостям погрузиться в культуру этого народа. У нас всегда одна экскурсия — это одно жилище. 2 часа в одном жилище пролетают незаметно. С удовольствием ходят к нам и детские группы школьные, и взрослые. Мне доводилось проводить экскурсии и для профессоров. Я, слава богу, не знал в этот момент, что они профессора.
Большая у вас там территория?
Да, у нас достаточно приличная территория. Мы очень дружим со школой «Ковчег» и находимся на школьном дворе. И вот практически уже все здание школы со всех сторон окружено нашими жилищами.
Школа «Ковчег» — это школа для, в том числе для специальных детей, да? Я правильно понимаю?
Это, собственно, самая старая инклюзивная школа в Москве и в России.
Инклюзивная школа. Вы как-то взаимосвязаны?
Да.
Музей благодаря школе появился. Как вы взаимодействуете?
Да, конечно, мы очень плотно сотрудничаем, и мы школьный музей. Когда-то Костя Куксин, наш директор, основатель нашего музея, был учителем географии в школе. И когда он сам впервые попал в Монголию, ему пришла в голову идея построить юрту. Вот захотелось. И он со старшеклассниками построил юрту сам. И это считается началом музея кочевой культуры. Сейчас все ученики младших классов нашей школы занимаются у нас в музее. Прямо в расписании у них стоит музей, и они приходят ко мне, и у них на самом деле гораздо более глубокое погружение в культуру, даже по сравнению с теми, кто приходит к нам просто на экскурсии. Потому что то, что мы проходим на экскурсии за 2 часа, ученики нашей школы проходят полгода, не спеша, с глубоким погружением. Они учатся войлок валять, выделывать шкуры, собирать и разбирать юрты. В конце полугодия они проводят экскурсию сами. Они распределяют, кто про что хочет рассказывать, готовятся, репетируют. Потом я приглашаю, например, там вот если второклашки у меня занимались, я второклашкам приглашаю на экскурсию первоклассников.
Егор, мы ни разу не поговорили конкретно о вас. Мне интересно, как вы пришли вообще к кочевым историям, к этому музею?
Я пришел в музей на экскурсию. Причем я даже не знал, к кому я иду на экскурсию. Меня друг там позвал случайно. Я пришел, мне очень понравилось. И Костя, который как раз проводил ту экскурсию, он сказал, а было лето 2010 года, и он говорит, вот у нас сейчас много работы по хозяйству, там покраска, ремонт. Если есть желание, если есть возможность, приходите, помогайте на волонтерских началах. Я стал приходить, помогать, мы как-то очень сдружились, и уже через 1.5 года я поехал в первую экспедицию в музей, уже стал сотрудником, уже получил право вести экскурсии в музей. И это единственный способ стать сотрудником. То есть все сотрудники у нас проходят вот этот такой волонтерский этап.
Почему кочевники и фильмы о кочевниках за пределами России? Ведь мы знаем, что в России у нас тоже, наверное.
В России мы тоже работаем,
есть.
Конечно.
Где работаете? В России?
Мы работаем и с самыми северными оленеводами Кольского полуострова. Мы работаем и с хантами-ненцами на полуострове Ямал. Мы работаем с чукчами на Чукотке. Мы работаем с тувинцами-тоджинцами в Туве. То есть народы, живущие на территории России, они у нас тоже представлены, и я всегда на экскурсиях акцентирую на этом внимание. Я говорю, ребята, вам достаточно пойти на Ярославский вокзал, сесть на поезд, и через сутки вы окажетесь там, где живут оленеводы. Это вот здесь, это рядом, это в нашей стране. И это тоже современному городскому человеку это трудно представить.
На ваш взгляд, есть ли в России такие кочевники, о которых мы очень мало знаем, и которые еще ждут своего исследователя,
да.
Или уже нет?
Да. Работы — непочатый край. Еще исследовать и исследовать. Те же тувинцы, тоджинцы весьма скудно освещены. Коряки, хотя они уже и практически утратили кочевой образ жизни, но тоже информации не так много об их современной культуре, об их современном образе жизни. Потому что этнография — это же наука, которой можно заниматься бесконечно. Потому что это наука, изучающая современное состояние народа. И если стоит у монголов в юрте телевизор, то мы рассказываем о том, что да, у них стоит в юрте телевизор, это современные монголы. Вот такая у них сейчас культура в наше время.
Если бы у вас уже прозвучало, вот давайте садитесь в поезд и сутки куда-то можете отъехать и познакомиться с какой-то другой совершенно жизнью. Я вам сейчас предлагаю выделить несколько интересных, возможно, маршрутов, направлений, где можно было бы познакомиться с другой жизнью. Какие бы вы предложили слушателям маршруты?
Для первого знакомства с кочевниками идеальная страна — это Монголия. Потому что в Монголии кочует больше половины населения страны. Самая кочевая страна на Земле. И монгольское гостеприимство позволяет действительно поехать в Монголию вот просто наобум. Ты не пропадешь.
Хорошо, в России, вот, например, на север, я знаю, есть, вот у нас был уже такой гость, они организовывают, например, экспедиции из Нарьян-Мара. И
да,
там, в общем-то,
да, конечно.
Люди даже могут, тоже просто простые люди, не нужна подготовка, ничего этого не нужно, они могут просто поехать и пожить с оленеводами.
Да, 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 современные оленеводы, пожалуйста, они готовы, охотно принимают в гости людей, которые хотят познакомиться с их культурой, можно поехать и на полуостров Ямал. Это совсем недалеко, это совсем не сложно и не страшно. Действительно, никакой специальной подготовки для этого не требуется.
Читал у вас в биографии, что, в общем-то, вы выросли в районе Белого моря, и у вас есть экспедиция, вы поморов тоже, в общем-то, смотрите, изучаете, знакомитесь. А как там обстоят дела? Могут ли там, вот я не знаю, поморы, кочевники там есть, вот эта страна? Или это немножко
другое? Ну, поморы не кочевники, конечно. Поморы — это оседлое население берегов Белого моря. У них были так называемые отхожие промыслы, когда они могли уходить действительно там из своей деревни на несколько месяцев. Но это все-таки не кочевка. Так что поморами я занимаюсь, это мой личный интерес, моя личная инициатива, потому что действительно мое детство так сложилось, что прошло на берегах Белого моря, хотя родился я в Москве. Но просто мне эта культура интересна, и я занимаюсь сейчас ее изучением. Поехать в Поморье запросто, пожалуйста, поезд Москва-Архангельск, поезд Москва-Мурманск. Садитесь, приезжайте. И тоже северное гостеприимство вас примут, вам подскажут, покажут.
Посоветуйте, пожалуйста, книги, которые бы вот вы посоветовали почитать летом, о кочевниках.
Если говорить о северных народах, о морских зверобоях, то «Пегий пес, бегущий краем моря» Айтматова. Это такая тяжелая книга.
Художественная литература.
Это художественная литература, но она весьма достоверная в плане этнографии. Я бы посоветовал художественные книги, потому что их приятнее читать. Читать научную литературу не все готовы. Что касается монголов, трилогия Василия Яна о Чингисхане и великих монгольских завоеваниях тоже она и захватывающая, такая интересная, там такие завороты сюжета. При этом она историческая.
Спасибо, Егор. Больших и малых вам открытий, новых вам фильмов, хороших, классных. Пусть они будут доступны нам всем, а нам смотреть.
Спасибо.
И, в общем-то, переживать за то, чтобы все получилось. Наше время заканчивается. Я напоминаю, у нас в гостях был Егор Староверов, этнограф, сотрудник Музея кочевой культуры и автор фильмов о кочевниках. А мы прощаемся до следующей недели. Пока.
Всего доброго.
если до вас слабым эхом донеслись нечеткие вести, что радио перестало быть свободным, Москва разговорчивой, а с бизнесом вообще дела не очень, знайте, у вас всегда есть надежный спутник в мире информации. Радио «Спутник» благодарит своих коллег и поздравляет своих слушателей с титулом самой цитируемой радиостанции 20-х годов 21 века.